Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Ныне, оглядываясь назад, поражаешься одному, сколько сил и терпения вкладывается людьми в изучение бесчисленных земных законов и правил, большей частью ненужных в этой жизни, и которые нам всем придется когда-нибудь оставить на земле. С другой стороны, сколько сопротивления и нежелания встречает душа на пути познания святых заповедей любви к Богу и ближним, в которых она может обрести бессмертие. Даже одно это обстоятельство прямо указывает на то, что зло желает изощренно скрыть от нас истинный источник жизни, обещая душе все, что угодно, только бы она не встретилась с Богом. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств в подвигах воздержания молитвы, благоприятного и спасительного времени наступающего зимнего рождественского поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе 24 по Пятидесятнице и началу рождественского Филиппова поста. В святом храме часто звучат слова «имеющие уши слышать, да слышит». Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг и посеял плевелы между пшеницей. Плевелы похожи на пшеницу, особенно в начале, как похожи по виду люди добрые и злые, благочестивые и нечестивые, верующие и неверующие. Все смешаны на поле жизни. Сеятель — Сын Божий. Только Он благодатью Своей сеет доброе зерно в поле, то есть в мире. Враг, дьявол, сеет неверие, нечестие, разврат, злобу. И начинается вражда. Народ идет на народ. Враждуют в семьях, в церкви, везде. Когда же враг посеял плевелы? Тогда, когда люди спали, то есть были беспечны, не замечали соблазнов, не удаляясь от них. Враг сделал дело. Посеял и ушел, скрылся. Появились всходы, но по промыслительной воле Божией плевелы всходят не раньше пшеницы. То есть Господь дает укрепиться вере. Рабы, ангелы Господни, просят хозяина позволить им удалить плевелы, очистить поле. Не иначе, как они молят Бога об исцелении и исправлении всего человечества. Однако Господин не разрешает этого, дабы не повредить молодой неокрепшей пшенице. Он дозволяет им произрастать вместе. Доброе семя за это время должно окрепнуть, то есть благочестивые должны утвердиться в вере, избавиться от боязни, уныния, тоски, ропота, чтобы созреть к жатве. А это суд Божий, где ангелы-жнецы сами вергнут в огонь все неисправное и злое, оставив доброе и праведное для Царства Небесного. Ангелы-жнецы наготове, а наши ангелы-хранители всегда с нами рядом, если мы не отгоняем их смрадом своих грехов. Мы молимся своему ангелу-хранителю утром и вечером. Он дает нам ответы на все наши вопросы и недоумения, как поступить. Если мы слышим его сердцем, слушаемся, то исполняем волю пославшего его. Тогда в душе воцаряется мир, покой, благодать. Так мы познаем и на земле Царство Небесное. По нашей кончине ангел встречает нас, чтобы проводить по мытарствам. В житиях святых мы читаем, что ангелы — это первые и лучшие духосовершенные творения Божии. Они бестелесны, невидимы, но достойным могут являться на короткое время и видимо. Их бесчисленное множество. Они не равны в достоинстве, но все довольны своим положением. Низшие безропотно повинуются высшим, и все повинуются архангелу Михаилу, князю ангелов. Неплохо бы и людям перенять такое устройство. Тогда бы не было в нашем обществе возмущений ни против правительства, ни против друг друга. Ангелы без дела не бывают. Они постоянно славят Бога, слушают наши молитвы, приносят их ко Господу, выполняют волю Божию к нашему спасению. Посылаемые Господом, они служат Ему, охраняя города, страны, храмы и нас, грешных. Будем же послушны нашему ангелу, отвратимся от зла, и тогда сразу получим награду, мир и покой в сердце. Если же не послушаемся, не уподобимся ли юноше, который скрылся в дверях непотребного дома, оставив у дверей своего ангела, который стоял и плакал? Ангел не ответчик за наши грехи. Когда предстанем перед Богом, то нам самим придется отвечать и за грехи, и за то, что ангела не слушали. Об ангелах говорит и апостол Павел: «Мы хранимы всегда», и пророк Давид: «Яко ангелом своим заповесь о тебе сохранить тебя во всех путях твоих». Можно ли на собственном опыте убедиться в наличии своего ангела-хранителя? Многие знают о нем и желают видеть его из любопытства, но союза с ангелом-хранителем не ощущают. Причина тому — невнимание. Церковь учит призывать ангела-хранителя молитвой. Первый день недели, понедельник, посвящается призыванию ангелов-хранителей. Удаление от греха привлекает к нам ангела-хранителя и укрепляет его живой союз с нами. Он сохраняет нашу совесть и душу. От Него мы ждем помощи во всякой нужде. Много примеров помощи ангела-хранителя мы находим в житиях святых. Так Он помогал и трем отрокам печи. Ангел может отогнать опасность, предостеречь, озарить ум тайной мыслью, утешить. Нужно помнить о Нем, обращаться к Нему, достигнуть союза поддержанием чистой совести и духа. Однако нельзя искушать Господа безмерным упованием на ангела-хранителя, как пытался враг человеческий искусить Господа нашего Иисуса Христа, поставив его на крыле храма. Человек теряет связь с ангелом, если ожесточается в злобе и нераскаянности. Тогда к нему открывается доступ ангелов тьмы. Но и в этом в случае искренним раскаянием можно вернуть своего ангела. Путь ему мы открываем подвигами, искоренением страстей и вредных привычек. Увидим мы своего ангела-хранителя в смертный час. Тогда каждая душа узнает его. Для одних это радость, для других печаль и угрызение совести. Возблагодарим же Господа, что как к малым детям представил Он к нам своих небесных служителей, ангелов-хранителей, будем же непрестанно призывать своего ангела, слушать, благодарить и уповать на него, чтобы свидание с ним было нам на радость и утешение. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Простите, Валентин Мардасов. Всякий, кто старается хоть сколько-нибудь жить по-христиански, наверняка замечал, как многое из того, что для людей мира сего кажется трудным, было для него легко и приятно, говорит святой исповедник Сергий Правдолюбов. Например, затащи человека мирского в храм и заставь его простоять службу, мука будет для него. А многим из нас служба доставляет такую радость, такое облегчение, такую помощь в трудной жизни, что мы выходим из церкви с облегчением, словно кто нас обрадовал, утешил, успокоил, обласкал. Многие из христиан находили великое наслаждение в самом посте телесном. Многие из христиан находили... Я знаю, некоторые из христиан любят строгость святых постов, ждут их и встречают с радостью. А чего это? Подвиги превращаются в поведение, которое нравится, имеет в себе притягательную силу. Это именно того, что Христос подошел к верному своему ученику-крестоносцу и облегчил труд его, так что он из тяжкого превратился в желанный, радостный. Известно, что мученики Христовы с радостью, с неземной улыбкой на устах, с гимнами в честь воскресшего Господа встречали самую смерть. А это от чего? От того же, от той же великой помощи, которую оказывает Христос Спаситель своим верным ученикам. Вы имеете печаль, но я увижу вас опять. И возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. Вот о какой особенности христианского крестоношения не нужно забывать. Это крестоношение нераздельно с радостью общения нашего Духа с Духом Великого Крестоносца, Господа нашего Иисуса Христа, исполняющего свое обетование. «Не оставлю вас сиротами». «Приду к вам». Это христиане твердо знают, а потому с уверенностью говорят с апостолом Иоанном Богословом, заповеди его не тяжкие. Да и сам Христос говорил нам это: «Иго мое благо и бремя мое легко». Так совершается чудо превращения трудностей христианского крестоношения в неизъяснимую легкость и радость. А исполняются... И исполняются слова Христовые: «Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». Вот и пропадает страх перед трудностью подвигов. Не одни мы понесем их тяжесть, а вместе с нами наш великий Учитель и Господь, который сам искушен, быв, может, и искушаемым помощи, святой исповедник Сергий Правдолюбов. Когда апостолу Павлу приходилось видеть, как ученики его борются с грехом, он говорил им: «Вы еще не до крови сражались». Бороться с грехом нужно, оказывается, до крови. Вот какой напряженной должна быть эта борьба. И вообще быть достойным на земле звания христианина сопряжено с большими трудностями, скорбями, подвигом. Христос заповедует нам жизнь строгую, подвижническую, указывает врага врата на небе узкие и тесные. Путь ко спасению трудный, прискорбный. «Иже Христовый суть плоть распяша со страстьми и похотьми», — говорит апостол Павел. «Иже хочет по мне идти, да отвержется себе и возьмет крест свой, и по мне грядет», — говорит и сам Господь наш Иисус Христос. «Он и сам в жизни своей шел крестным путем, и смерть принял крестную. Видите, и у Него путь узкий, тесный, страдальческий, крестный. Он пострадал за нас и нам оставил образ, да последуем стопам Его. Апостолы, мученики, святители, преподобные и праведные, и за ними целый сон верующих шли путем подвигов и скорбей, то есть подлинным путем Христовым. И нам обязательно идти этим путем. Другой путь есть, но он ведет в пагубу, и множество людей им идет. Нам же Христос сказал: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Узкий путь и тесные врата — это и есть христианское подвижничество. Это борьба с плотью, страстями и миром. Известно, чего требует вера христианская и закон христианский, того, что противно естественному, ветхому, нашему человеку. Требует того, чтобы мы не жили так, как живут неверы, а сумели построить жизнь прямо противоположную. Для истинных христиан обязательны труд, бдение, молитва, пост, покаяние, чистота душевная и телесная, вся жизнь добродетельная и святая. Разве это легко для нашей греховной природы? Не требуется ли здесь постоянное усилие? Не требуются ли здесь постоянные подвиги? Итак, христианство и подвиги – две вещи нераздельные. Или ты подвижник, и тогда христианин, или избегаешь подвигов, не хочешь их совершать, и тогда ты не христианин, свернул с христианской дороги, подался на широкий путь и легко и свободно зашагал к погибели. Святой исповедник Сергий Правдолюбов. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, в субботу 26 ноября по старому стилю 13 ноября, память святителя Иоанна Златоустого, вселенского учителя, проповедника покаяния. Иоанн родился в Антиохии, что при Орунте, столице Сирии, около 347 года по Рождестве Христом от богатых, знатных и благочестивых родителей Секунда и Анфусы. Иоанн совершенно похож был на своего отца, коего вид был благородный и великодушный. Отец Иоанна умер незадолго до рождения его. Прекрасные от природы качества ума и сердца его развились под неусыпным руководством благочестивой матери его, которая, овдовев на 20-м году своей жизни, прожив только 2 года в супружестве и не вступая более в брак, до смерти своей не разлучалась с сыном своим, руководствовала и утверждала его благочестие христианском. Раннее влияние благопокорной промыслу матери на юное сердце Иоанна, расположенное ко всему доброму и прекрасному, поселило в нем глубокую преданность воле Божией, с которой она без ропота и страха переносил впоследствии все тяжкие скорби жизни своей, достигший 18-летнего возраста, Иоанн учился красноречию, философии и другим наукам в Антиохии и Афинах у славнейших учителей тогдашнего времени и приобрел обширнейшие сведения для того, чтобы достигнуть первых степеней мирской славы. Знаменитый софист Ливаний, у которого святой Златоуст учился красноречию, умирая, говорил, что он избрал бы Иоанна своим преемником, если бы христиане не отняли его. Но он не прельстился надеждами, которыми обещали ему в обществе и его дарование, и образование, и высокое происхождение. Сердцем Иоанна, наклонным к уединению, не согласовался шум мира. От эллинской мудрости он обратился к чтению Священного Писания и вскоре после того переменил свою одежду и начал еще в доме матери своей вести жизнь уединенную. Наставниками Иоанна в этом любомудрии были предстоятели знаменитейших монастырей. В 369 году Иоанн принял святое крещение от Милетия, епископа Антиохийского, и за обращение философа Анфимия с его семейством и многих эллинов ко Христу присоединен был Милетием к клиру. Но Иоанн жаждал уединения и готов был совсем оставить родительское жилище, чтобы проводить жизнь в иноческом любомудрии. Только слезы и просьбы матери не покидать ее до смерти, которой она уже приближалась, остановили послушного сына скрыться от мира в пустыню. В это время Иоанн поставлен был чтецом. По кончине матери своей Иоанн, получив богатое наследие, разделил его бедным, дал свободу раба, простился с родственниками и друзьями и, избегая сана священства, удалился в монастырь. Промысл возвратил Иоанна в Антиохию для служения церкви в сане священном. Вскоре по возвращении своем он посвящен был в диакона на 31 году возраста. Полагают, что в 380 году святой Иоанн написал три книги о провидении, утешении Страгирия, одного из иноков. В 387 году Иоанн рукоположен во священника Флавианом, епископом Антиохийским, которым были известны прекрасные нравственные и умственные качества Иоанна, делавшие его достойным высшей степени в церковной иерархии. Известна была и общая любовь к нему народа Антиохийского, который постоянно и искренне желал иметь его пресвитером. Иоанн был пресвитером ни одной какой-либо частной церкви в Антиохии, но принадлежал к числу священников, составлявших главный клир Антиохийского епископа. По печенье святого Иоанна в сане пресвитера душевном благе им посомых было истинно апостольское. Свидетельством этой заботливости и беспримерного его усердия в исполнении обязанностей учителя веры и благочестия при Антиохийской церкви служат его многочисленные беседы и поучения, сказанные им в продолжении 12 лет священства. В течение этого времени, исключая болезни, Иоанн проповедовал Слово Божие антиохианам по крайней мере раз в неделю, нередко дважды, а иногда ежедневно, часто поучал устно, без книги, за что антиохиане особенно чтили своего проповедника. Любовь Любовь у святого Иоанна всегда была на устах и в сердце, в слове и в деле. В одной из своих бесед он говорит: «Не ненавидеть должно неверующие, а сожалеть о них. Если ненавидишь заблуждающего, то как обратишь его? Как будешь молиться о неверующем? Как выздороветь больному, когда врач ненавидит его и бежит от него, а больной чуждается врача? Если и неисцельно болен грешник, ты делай, что повелено тебе». Иуда страдал неисцелимо, однако ж Бог не переставал врачевать его, и ты не переставай. Ничто не может так привлекать к себе, как любовь. Видя от себя знамения и чудеса, грешники позавидуют тебе, но, увидев любовь, удивятся тебе и полюбят тебя, а любя пойдут за тобой по пути истины. Любовь есть великая наставница, у ней достанет сил отвести от заблуждения, преобразовать нравы, руководствовать к любомудрию, из камня сделать человека. По смерти Нектария архиепископа Константинопольского Иоанн, как муж знаменитый, коего слава святой жизни и истинного красноречия всюду распространилась и была известна по единодушному желанию императора Аркадия Клира и народа, в 398 году призван был на Константинопольскую архиепископию. Любовь Антиохиан к Златоусту так была сильна, что боялись при перемещении его в Константинополь возмущения в Антиохии. 26 февраля 398 года святой Иоанн торжественно принял сан Константинопольского архиепископа. В этом сане, как и прежде, святой Златоуст не оставлял своих строгих иноческих подвигов. Когда было можно, он, затворившись в своей уединенной келье, проводил время в молитве, чтении или писании божественных книг. Пост его был всегдашний, ибо вкушал только хлеб ячменный и воду, и немного сна имел. В сане архиепископа, как и в сане пресвитера, служение Иоанна не ограничивалось управлением только церковью Константинопольскую. Он простирал свою заботливость на все церкви в 6 округах Малой Азии и в 12 Понта. Сколь беспредельно было благочестивых уважение к святому Златоусту, столь глубоко таились во многих зависть и ненависть к нему эти всегдашние спутницы высоких достоинств. С неукоризненной строгостью благочестивого пастыря, исправляя пороки мирян и клира, святой Иоанн вооружил многих против себя, людей сильных и подчиненных себе клириков, ибо видел, что одни поступают неправедно, и обличал их, а другие развращаются богатством, нечестием и нечистыми удовольствиями, и побуждал их к добродетели и тем воздвигал гнев против себя. Особенно ревностный пастырь вооружил против себя Маркианетов и Ариан, которые злобствовали против него за то, что он, умножая и утверждая число православных, изгнал их молитвенные собрания из Константинополя. Но более и прежде всего он восстановил против себя духовных, которых сильно и строго обличал в нечистой жизни, в корыстолюбии, советуя им довольствоваться своим определенным содержанием и не делать богатых и роскошных угощений, в искательстве званий и почести. Некоторые из клира, лишенные степеней и отлученные от церкви за преступления и пороки, обращали церковные наказания поводом к явной вражде против архипастыря, составили скопище, измышляли против него клеветы и распространяли в народе, обвиняли святителя и в нововведениях, будто бы допущенных им в церквах, и будто бы вопреки законам отеческим отвергнуты им правильные хиротонии. Главным же и сильным врагом святого Иоанна был епископ Александрийский Феофил, которого нерасположение к святому Иоанну началось и обнаружилось со времени возведения его на кафедру Константинопольского епископа. Феофил противился избранию Иоанна, желая видеть на этой кафедре другого своего любимца. открытая вражда Феофила к святому Иоанну началась через египетских монахов. Неприязнь Феофилова к Златоусту соединилась с гневом на него царицы Евдоксии. Усилием врагов Иоанна созван был против него в 402 году неправедный собор в предместе Халкидона из 45 епископов под председательством Феофила. Монахов, обвиняемых в оригенизме, заставили спросить себе прощения, как кающиеся призвали и склоняли всех константинопольских клириков, преданных Иоанну, покориться собору и грозили низложить непокорных. Звали также для оправдания и святого Иоанна. Святитель объявил, что он готов предстать на суд и защищаться, если наперед откроют ему обвинители и донос, как призываемый четырекратно Иоанн всякий раз требовал Вселенского собора, то враги, не приписывая ему иной вины, кроме той, что он, будучи зван собором, не повиновался, низложили его». Новый суд над святителем тянулся около 9 или 10 месяцев. В это время он продолжал свои собрания своими епископами, и народ слушал его поучения с удивительным усердием. Император согласился с мнением собора низложить и удалить святого Иоанна, и так он вторично низведен был через 2 года после первого низложения. Преданнейшие из народа Иоанну, недовольные низведением его, удалились от церкви и блюли своего святителя днем и ночью, чтобы не лишиться его. 20 июня 404 года святой Иоанн скрытно от поставленной народом стражи вышел из дому. Когда бывшие на площадях узнали об удалении Иоанна, то быстро бросились к морю с намерением настичь и воротить его, но он уже переправился в Вифинию и в Никею. Из Никеи, где Иоанн пробыл около месяца, ожидая назначения для себя места ссылки, отправили Иоанна в Кукузу, в Армении, малый город, лежавший на пределах Киликии, открытый набегом иссаврян, кои, обитая на неприступных высотах Тавра, спускались оттуда, чтобы грабить жителей долин. В Кукуз прибыл он после тяжкого 70-дневного путешествия. Шествие святителя на место изгнания сопровождалось чрезвычайным участием и искренними слезами жителей Азии и Армении. Пребывая в изгнании, святой Иоанн деятельно подвязался своими писаниями для блага церкви и много страдал от лишений и врагов своих. Через год по прибытии в Кукуз святитель переведен был в Аравису, северную крепость Армении, для безопасности от нападений иссаврян, и где он не имел уже, как прежде, столько свободы пользоваться движением. Впрочем, пребывание его здесь было лучше, чем в других местах. Так, 3 месяца продолжались мучительные странствия. Самого Иоанна, зная о великих благодеяниях, которые он оказал обращением неверных и о славе добродетели его в Антиохии, и боясь его даже в изгнании, постарались удалить его и отсюда в Пицунд, город на берегу Черного моря близ Колхиды, дабы новым путешествием совершенно изнурить святого Златоуста и скорее довести его до гроба. Так достигли города Коман и прошли мимо, остановившись для ночлега в уединенной церкви мученика Василиска, епископа Команского, который пострадал при суровом Максимине Дае вместе с пресвитером антиохийским Лукианом. Ночью явился спящему труженику мученик Василиск и сказал: «Мужайся, брат Иоанн, завтра мы будем вместе». Явился заблаговременно и священнику той церкви, говоря: «Приготовь место брату моему Иоанну». На утро тщетно умолял стражей своих Златоуст остаться в церкви, хотя до полдня, надеясь сложить к тому времени тяжкое бремя жизни, он принужден был продолжать путь, но болезнь вот так усилилась, что сами мучители решились возвратиться. Тогда, предчувствуя скорую кончину, Иоанн, не вкушая пищи, изменил одежды свои и весь облекся в белые, даже до обуви, раздал присутствующим немногое, что имел с собой, и, причастившись страшной тайны Христовых, произнес перед всеми свою последнюю молитву, которую заключил обычными словами благодарения Богу за все. Потом сказал тихое предсмертное «Аминь» и, простершись на одре, испустил дух в 407 году 14 сентября, имея от рождения свое около 53 лет. Великое множество иноков и дев соседних обителей Армении Понта осеклись на его погребении в пустынной церкви Куманской, и святое тело нового мученика положено было с честью близ пострадавшего, подобно ему блюстителя сего места Василиска. Слава о святых подвигах великого архипастыря Иоанна еще при жизни его распространилась во всем христианском мире. Писатели, современными святому Иоанну чуждые духа пристрастия и неприязни к нему, прославляют его строгим ревнителем целомудрия, нестяжательным в уповании на промысл Божий, по простоте весьма доступным для всех, мужем добрым, великомудрым, святым, великим светилом Вселенной, вселенским учителем. Низложение святителя было поводом несогласия Запада с Востоком. Запад принимал в изгнанном Златоусте столь живое участие, что Анорий угрожал войною брату своему Аркадию, ежели он не возвратит несправедливо низложенного и удаленного святителя. А папа Иннокентий, недовольный осуждением его, писал о святости его константинопольскому клиру, народу и Феофилу Александрийскому, и старался возвратить неправедного изгнанного. Будучи в изгнании, святой Иоанн продолжал назидать церковь своих христианским терпением, писаниями, беседами и благотворениями, и таким образом до смерти своей имел влияние на христиан и умножал свою славу. Созамен повествует, что Иоанн в ссылке сделался еще знаменитее. Святость Златоустова и уважение к нему всех христиан еще более открылись по смерти его. Сократ говорит, что Иоанн получил почести более по смерти, нежели при жизни. Творения его в IV-V веке приобрели славную известность во всем христианском мире. Они хранились как драгоценность в царских чертогах и писались золотыми буквами. По греческому числу всех его творений сохранилось 1447 и писем 249. В V веке Анатолий, VIII Герман, Константинопольский патриарх и в IX Феофан Начертанный, студент Георгий Никомедийский, изложили и прославили святую жизнь святителя Иоанна в духовных песнях, ныне возносимую церковью в день его представления. Ради праздника воздвижения животворящего креста Господня церковь совершает память святого Иоанна Златоуста не в 14-й день сентября, когда святитель представился, а в 13-й день ноября, или по нынешнему номеру 26-й. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к воскресному литургийному евангельскому чтению недели 24 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Итак, Евангелие от Луки, глава 10, стихи с 25 по 37. Thank you. И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, а что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему в законе, что написано, как читаешь. Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душей твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем. И если издержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Евангелие от Луки, глава 10, стихи с 25 по 37.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси,
Господи. В поступке сострадательного самарянина еще достойное подражание то, что он, оказывая милость, не обратил при этом внимания ни на веру израненного, ни на происхождение. То есть не стал спрашивать его, иудей ли он, или язычник, или такой же самарянин. Не должно ли это служить уроком для тех, которые в своих благотворениях делают чересчур строгий выбор между людьми, одних щедро наделяя, других напротив, лишая, хотя они и очень нуждаются, ограничивая свои благотворения то родственниками, то единоверными и прочими. Конечно, благотворить своим родным и близким есть первая существенная обязанность каждого христианина. Кто о пресных не печется, как говорит апостол, тот отвергся веры и хуже неверного. Но кто же освободил нас от обязанности благотворения и остальным несчастным? Кто мне сказал, что я безнаказанно спокойно могу смотреть на умирающего голодной смертью, потому только, что он неверный, что никакая самая крайняя нужда ближнего не должна меня трогать, потому что я много делаю добра своим родным? Нет, все, кто бы и каковы бы ни были, все имеют право на нашу любовь, особенно в крайних случаях, подобных попавшему к разбойникам. Что за нужда, если они исповедуют другую веру, другого племени, другой страны? Они все-таки не чужие нам уже, потому одному, что они одной с нами природы, произошли от одного с нами человека, имеют одного Отца Небесного, который сияет на них солнцем своим, так же, как и на нас, посылает дождь, дает право пользоваться дарами природы, как и нам, который всем им желает спасения, всех зовет в свое царство, так же, как призвал и нас. И откуда знать, может быть, наше участие тронет их так, что они возлюбят и веру нашу, побуждающую нас к любви, и сами сделаются христианами, верующими глубоко и искренне. Кто знает, любовь и сострадание имеют великую силу. Они могут смягчить и самые ожесточенные сердца. Посмотрим на Спасителя нашего Христа. При жизни своей одним ли иудеем он был благотворитель и помощник? Но вот и жена хананейская удостаивается его помощи, хотя была язычница. Самаряне считались презренными у иудеев, считалось за великий грех иметь с ними какое-либо общение, но Спаситель не лишает и их своей любви. Он беседует с самарянкой, входит в селение самарянское, исцеляет, наконец, прокаженного самарянина. И что бы это было за любовь? Одним сострадать, а от других отворачиваться. Любить своих единокровных, единоверных, вообще людей близких к нам – в этом еще нет особенного подвига. Было бы, напротив, удивительно, если бы не любили их. Но вот где подвиг вполне достойный награды, когда и чужого любишь как родного, когда и о неверном или неправославном заботишься как о православном, когда и иноплеменника не отвергаешь как своего соотечественника и врагу делаешь добро как бы великому благодетелю. Истинный христианин таков и есть. Он сердцем своим готов обнять весь мир. Он скорбит со всяким его скорбью. Плачет о всяком погибающем. Словом, он готов с апостолом Павлом лучше сам быть отлученным от Христа, только бы через это спаслись другие. Таково свойство христианской любви. Ты сам, милосердный Господи, вдохни в нас чувство своей любви и удостой вечных радостей в стране живых. Аминь. Священник Петр Шумов. Дорогие наши радиослушатели, в заключение сегодняшней передачи хотелось бы немножко напомнить о рождественском посте, который у нас начинается с понедельника 28 ноября по старому стилю 15 ноября. В воскресенье у нас заговение на Рождественский Филиппов пост. Рождественский пост – это последний многодневный пост в году. Он начинается с 15 или 28 по новому стилю ноября и продолжается до 25 декабря или 7 января по новому. Длится 40 дней, потому именуется в церковном уставе Четыредесятницы, так же, как и Великий пост. Так как обычно заговение на пост приходится в день памяти святого апостола Филиппа 14 ноября, то этот пост называют Филипповым. Подобает ведать и сказанное в церковном уставе в день 14 ноября, яко за утро начинаем пост к Рождеству Христову. Должны мы в каждой седмице сохранять 3 дня, постящиеся от елея и вина, понедельник, среду и пяток. Если случится великий и святый, в его память разрешаем и творим за любовь святаго праздника его ради в ноябре месяце 16, 25 и 30 по старостилю, в декабре 4, 5, 6, 9, 17, 20 по старому стилю в эти дни, если вторник и четверг едим рыбу, в понедельник, среду и пяток разрешаем вино и елей. Рыбы же не едим, кроме храмового праздника. По субботам и воскресеньям в рождественский пост разрешается вкушение рыбы. Установление рождественского поста, подобно другим многодневным постам, относится к древним временам христианства. С IV же века мы находим ясные указания на рождественский пост. В этом веке упоминают об нем святой Амвросий Медиоланский, Филастрий и блаженный Августин. В V веке Лев Великий свидетельствуя о рождественском посте, как уже о древнем в его время, говорит: «Самое хранение воздержания запечатлено четырьмя временами, дабы в течение года мы познали, что непрестанно нуждаемся в очищении, и что при рассеянии жизни всегда должно стараться нам постом и милостынею истреблять грех, который бренностью плоти и нечистотою пожеланий приумножается». Рождественский пост, по словам Льва Великого, есть жертва Богу за собранные плоды. «Как Господь ущедрил нас плодами земли, — говорит святитель, — так мы во время сего поста должны быть щедры к бедным». По словам Симеона Фессалоникийского, пост рождественской четыредесятницы изображает пост Моисея, который, постившись 40 дней и 40 ночей, получил на каменных скрижалях начертание словес Божиих, а мы, после постясь 40 дней, созерцаем и приемлем живое слово от Девы, начертанное не на камнях, но воплотившееся и родившееся, и приобщаемся его божественной плоти. Первоначально рождественский пост не у всех христиан имел одинаковое продолжение. Иные постили 7 дней, а другие более. Для водворения единообразия между христианами на соборе, бывшем при патриархе Луке и императоре Эммануиле в 1166 году, положено всем христианам хранить пост пред великим праздником Рождества Христова 40 дней. Бальсамун, патриарх Антиохийский, приводя основание, по которому назначено собором поститься перед праздником Рождества Христова 40 дней, говорит: «Поскольку сомневались некоторые в том, что нигде не означено количество дней поста Богородичного и Рождественского, то сам святейший патриарх сказал, что хотя дни сих постов не определены правилам, понуждаемся, однако, последовать неписанному церковному преданию и долженству им поститься от 1 дня августа и от 15 дня ноября». Богослужение в Четыредесятницу Рождественскую в некоторых местах состояло, как и в Великий пост, в часах, и совершалось с молитвою святого Ефрема Сирина и поклонами в некоторые дни до 20 декабря. Последний день Рождественского поста называется обыкновенно сочельником или сочевником от сочева, которое уставом положено есть на трапезе всей день. Буквально сочево означает кушанье сушеное из сухих зерен пшеницы, гороху, чечевицы, ячменя, что, размочив водой, едят или с медом, или просто без всего. Оно же называется кутие. Есть сочево в навечере праздника Рождества Христова, вероятно, принято из подражания посту Даниила и трех отроков, воспоминаемых пред праздником Рождества Христова, которые питались от семян земных, чтобы не оскверниться от трапезы языческой, и согласно словам Евангелия, произносимого иногда в навечерие праздника. Но об посте Рождественском мы еще будем в продолжении последующего времени и передач напоминать всем вам, дорогие радиослушатели. А сегодня передача наша приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в это благоприятное спасительное время зимнего рождественского Филиппова поста и оставшиеся дни уходящего года. Аминь.